«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Надана Фридрихсон занемогла, но обязательно вернется. Дмитрий Пучков, Гоблин, стабильно на месте. Дмитрий, приветствуем вас.
Игорь, добрый вечер, да. Здрасте.
Как у вас неделя прошла? На что внимание обращали?
Что отлично. Зацепило? Грех жаловаться, да. Хорошо прошла.
Послышалось греф жаловаться. В Британии, значит, Оксфордский словарь назвал словом года сленговое выражение «гоблин мод». Неожиданно. Значит, переводится буквально как «режим гоблина». Что говорят? Значит, выражение «режим гоблина» означает чрезвычайно эгоистичную модель поведения, отвергающую общественные нормы, ожидания, для которых характерны лень, неопрятность и жадность. Вот.
Кошмар, да.
Глядя на вас.
Поклёп я не такой, нет.
Глядя на вас и прикладывая каждое слово, я вас вижу здесь, да, на экране. А про вашу душу, вы на агенты скоро зачислим, или это совпадение?
Совпадение. Это коварство. Нет, я не такой. У меня все наоборот. Я трудолюбивый, чистоплотный и вообще нет.
Тогда про что это? Что это? Зачем это? Какая связь?
Ну, это ж это у нас вообще подмена, так сказать, произошла. Когда-то был такой мультик про мишек Гамми по федеральному каналу показывали. Там мишки Гамми рассмешат забавными прыжками. Там главный злодей приводил из леса огров. Огры, это по-русски огр, это великан-людоед, он прям так и переводится. Вот Шрек, например, он людоед, это у него основная, так сказать, черта, людоед. А наш переводчик, я уж не знаю, кто там переводил, он за каким-то бесом вот этих здоровенных монстров назвал гоблинами. Гоблин – это такая маленькая зеленая мерзкая тварь, в общем-то. А в сознании русских людей из-за плохого перевода это что-то огромное, физически очень сильное, тупое, агрессивное и всякое такое. В общем, на оригинал не похоже никак. Ну, а в английском языке им виднее, собственно говоря, что это, кто это и как.
Вот. Как вы ловко вывернули все, как поводырь, ведя за собой. Слушая каждое ваше слово, понял, что мы уже когда далеко ушли. Непонятно, как к этому возвращаться. Ну, ладно. Ну, здесь единственное, знаете, что вот читая, это ведь про британцев, наверное, да? Ну, да, если... Да, да. Да, вот подходит так по описанию. А как вот... Конечно, как да. Вам кажется, нас, какими, как бы, какими можно вот мыслями описать? Ну, вот про нас, про наш народ, вот что характерно?
Для русских?
Угу.
Русские созданы для свершений галактического масштаба, причем коллективных. Вот в Советском Союзе это хорошо понимали, кого куда, здесь стройки коммунизма, тут полеты в космос, победа в войне. Должна быть какая-то сверхзадача, к которой российский народ, и не только российский, стремится. Ну, в рамках Советского Союза. А с падением Советского Союза как-то все задачи исчезли. Я считаю, что это на психологическом состоянии народа отражается не очень хорошо. Нам нужны мега-задачи, которые мы решаем сообща. Надо что-то придумывать, к чему-то стремиться. Деньги и высококачественное потребление – это не задачи, это вообще ни о чем никому не надо и ни к чему нас не приведет.
А сейчас есть сверхзадача, или мы ее не видим, или, как вы говорите, надо придумывать ее?
Я не вижу. Ну, вот последнее, что Сергей Кожугетович как-то высказался, что было бы неплохо в Сибири построить там 5 каких-то здоровенных мегаполисов. Ну, вот, хоть какая-то задача, но сейчас с началом боевых действий. Наверное, я боюсь, очень долго теперь будет не до этого. Надо будет восстанавливать порушенное. Тоже, между прочим, задача.
Не в Сибири, надо... западнее.
Да. Но... Надо сначала победить, а потом восстановить.
Но галактическая ли это задача?
Да, в общем-то, да. То есть, глядя там, достаточно посмотреть на один Мариуполь,
Я про Сибирь, а Мариуполь...
Да, масштаб разрушений и сколько там заново отстроить надо, я не знаю, я регулярно, ну, как и все, наверное, в телеграм-каналах ролики смотрю про боевые действия, там все, что с квадриков снято, оно не покидает ощущение, что ты смотришь на компьютерную игру, что такого масштаба разрушения так просто не бывает, а ну уже есть, в общем-то, а людям жить негде, и все это надо строить заново.
Интересно, к этому еще, наверное, вернемся, да, к происходящему на Украине, по поводу галактических задач и не только. Мир движется туда, куда он движется, Россия в какой-то степени пытается этому противодействовать. Владимир Путин подписал в понедельник закон о полном запрете ЛГБТ. Значит, ЛГБТ такое общее название, речь идет о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, туда же смены пола, туда же педофилия. Кроме этого, значит, касается всего, соцсетей, интернетов, кино, аудио, реклама, все, значит, если фильм, где есть пропаганда всего перечисленного, такой есть, никакого прокатного удостоверения он не получит. Ну, там, конечно, надо выяснять дальше, как он, может ли он распространяться или нет, но говорят, значит, Комнадзор будет следить, бдить, и, соответственно, штрафы внесены в КУАП, там сотни тысяч, миллионы и все прочее. Это масштабные задачи, на ваш взгляд, мы этим решаем?
Я все время теряюсь, когда подобные вещи слышу, То есть, когда говорят о том, что недопустима пропаганда однополых отношений среди детей и подростков, я согласен. Наверное, да. То есть, пока у маленького человека не сформировалось в голове, кто он, что он и к чему стремится, наверное, не надо ему подобные вещи показывать. Вырастет, определится сам. Я замечу, что у нас из Уголовного кодекса уголовная статья за однополую, так сказать, за однополые связи удалена. Это тяжкое наследие тоталитарного советского режима. В Америке, кстати, по такой же статье в начале 20 века просто и без затей давали 25 лет тюрьмы. И теперь эти люди нас поучают, как жить надо. То есть, теоретически, да, согласен. Но меня интересует совсем другое. А вот есть такая известнейшая книжка про педофила, называется «Лолита». Вот мне интересно.
Вы сейчас не рекламируете, кстати. Вот вам сейчас прилетит в автоматическом режиме с использованием фото-видеофиксации.
Невозможно не назвать, о чем предмет. Да, вот есть такое замечательное произведение гражданина Набокова. Когда говоришь, громко говоришь, что это книжка про педофилию, чтоб ты понимал, быдло тупое, это высокое искусство, это талант, а ты бы рот закрыл и сидел тихонько. Так вот, тут нужны очень серьезные разъяснения, юридические именно, что считается за пропаганду, что не считается. Вот этот валяется Набоков во всех книжных магазинах, в которые я хожу, он везде лежит, везде широко представлен. Его надо изъять из продажи, его надо четко определить, что вот это вот пропаганда, вот ничего подобного нет. То, что говорят, вот сказали, что так не надо, все хорошо, да, а юридическая практика-то как должна строиться? Что должно происходить в магазинах, раз, что должно происходить в библиотеках? Что должно происходить в онлайновых библиотеках? А как? А если мне больше 18 лет, я могу читать такие книжки или нет?
А вы сами как ответите на этот вопрос?
Мне, я давно для себя на этот вопрос ответил, что хотя бы для того, чтобы я понимал, о чем вообще речь, из-за чего весь сыр-бор, мне надо прочитать, дабы у меня сложилось мое собственное мнение, я уже понимаю хотя бы, о чем речь идет. Я взрослый человек, я отличаю одно от другого, и если у нас свобода, то не совсем понятно, а как это можно запретить.
То есть, пусть будет все, но для взрослых. Там 18+, условно. Или там грань тоже есть, где чего-то не надо.
Знаете, это как это, вот там в 2014 году выпустили закон, который, значит, вот в художественных произведениях, там в кино и в театрах больше нельзя ругаться матом. Вот нецензурная брань исключена. Мне прекрасно просто, у меня любимый пример. В 18 лет меня призвали в советскую армию. Дали в руки автомат и научили убивать людей. А в 53 года мне сообщили, что матом ругаться нехорошо, не будешь. Как-то я вижу в этом некие такие психические отклонения для себя. Я уж как-нибудь сам разберусь, где я хочу ругаться, а где не хочу. Из административного кодекса наказание за нецензурную брань, по-моему, никто не убирал. За это можно ответить. А что касается произведений искусства, обращаю ваше внимание, это произведение искусства. Если режиссер снимает кино про милицейский околоток или про вооруженные силы, там не ругаются матом, там на нем разговаривают. Вы мне поставьте рейтинг. Там 18 и старше, 16 и старше, сколько. Напишите, нецензурная брань, обнаженное тело, сцены употребления нехороших веществ и всякое такое. А я уже сам, я взрослый человек, я сам определюсь, хочу я это смотреть или нет. Особенно учитывая, что я за это плачу деньги. Не шаляй-валяй, а деньги плачу. И вот это вот меня настораживает. От детей уберите, да, безоговорочно. А взрослые сами разберутся.
Здесь тогда возникает вопрос, как убрать от детей и возможно ли выстроить такие фильтры, или дети все равно будут получать к этому доступ. Потом следующий вопрос, а как же раньше умудрялись снимать без всего этого? Ну, вспомним, вот там вы говорите про ментов, а Глеб Жеглов, ну, как-то выворачивались без обсценной лексики. Давайте об этом сразу после информационного выпуска. Ну и, собственно, интересно, как США так быстро развернулись-то?
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Дмитрий Пучков, «Гоблин». Здесь, вот продолжая подписанный президентом закон о запрете полном ЛГБТ и всего, что с этим связано, и штрафы, и так далее. Все-таки не очень понятно. Значит, с одной стороны, надо оградить детей, с другой стороны, вы прекрасно знаете, что в интернете детей оградить ни от чего невозможно. И если я правильно вас услышал, допустите оставить все, и взрослые сами пусть решат. А там где грань? То есть там вообще все что угодно может быть.
Я повторюсь, что самое главное не то, что вот в этой бумаге написано все правильно. Меня, как это применяться будет, интересует, я тоже не понимаю. Мне все вот эти вот запреты, они мне... Такое чувство, что люди в интернете никогда не были, вот эти правоприменители, по всей видимости. Мне это все время напоминает. Вот чистое поле, в чистом поле стоят закопаны два столба и железные ворота к ним прикручены. А на них висит вот такой амбарный замок. Да, чистая правда. Замок не откроешь, в ворота не пройдешь. Только это никого не интересует, все ходят мимо ворот. И там всем родителям могу дать бесплатный совет. Вы залезьте как-нибудь в телефон своего чада и посмотрите, какие ролики он сохраняет, какие фотки, что читает.
Но тогда даже пытаться не надо.
Да, я вас уверяю, там безо всякой педофилии и гомосексуализма. Там вот такие открытия ждут, что в себя потом полгода не придете.
Так а что делать-то?
Не знаю. Я ж это, не я этим руковожу. Это, ну, а как установить тотальный контроль? Ну, вот, например, есть какой-нибудь одаренный ребенок, вот он накачал какого-нибудь видео, да, а дальше там эйрдропом с телефона на телефон, раз, все это передали, на здоровье, что вы не разрешаете. А мы вот тут сидим и смотрим, и как это забарывать, я не знаю. Поэтому сказать такое вслух просто, а как реализовать, без понятия вообще. И любимые вопросы, а вот приехала какая-нибудь Мадонна с концертами, она приезжала, а вот афиши Мадонны, это пропаганда ЛГБТ или нет? На мой взгляд, да. А вот по всему городу афиши расклеены, и что? Это пропаганда? Ну, наверное, да. А почему они расклеены? Как это так? Кто определять будет? Кто за этим следить будет? Что за это считать? Никакой базы юридической для этого нет. А если некий герой, вот, например, если условно берем «Война и мир», а там какой-нибудь из героев гомосексуал, это пропаганда или правда жизни? Ну, по правде жизни они же есть. Есть. Они тоже люди, обратите внимание. Уголовно это ненаказуемо. А писать про такое можно или нельзя? Оказывается, нельзя. Очень странно. А как же свобода? Одни вопросы.
А то вы за свободу или за несвободу?
Ну, лично я за свободу, да. Вот для детей свободы быть не должно, а для взрослых – да. Особенно, если это за деньги. Я деньги плачу, я сам для себя определю, что я хочу, а чего не хочу. Например, с моей точки зрения, вот, например, порнография крайне пагубно воздействует на мозги детей, а у них доступ к ней беспрепятственный абсолютно. Это похуже всякого ЛГБТ. Как это прекратить в интернете? Я не знаю, как это можно прекратить.
Ну, в общем, вы за то, что прекратить надо, но как непонятно.
Для детей. Да, для детей прекратить надо.
Порнографию для взрослых оставить. Особенно платно.
Многие без этого жить не могут. Я равнодушен. Но парни говорят, очень интересно.
Потом расскажете, особенно что они думают насчет того, что их могут отрезать от этого в суровой форме.
Помните такой хороший советский этот зачин был для рассказа политических анекдотов. Их нельзя было просто так рассказывать. Была такая веселая шутка, что политический анекдот надо было начинать так. Сегодня утром ехал на работу, так вот одна сволочь в автобусе рассказывала. И только после этого анекдот.
Вы упомянули Мадонну. Тут другая есть представительница того же самого лагеря, Лайма Вайкуле. Так вот, мы тут своей жизнью живем, значит, она своей. И Алла Пугачева в этом контексте, которая уехала в Израиль, своей жизнью там живет. Но Вайкуле тут вот разразился размышлениями, договорился до того, что она содержала весь СССР. Давайте послушаем. Вот есть у нас точная цитата.
Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски, я уже не говорю про Аллу, потому что я получала 17 рублей, собирая стадион 45 тысяч. Вот просто, если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Я продавала, вернее, фирма «Мелодия» продавала мою пластинку, которая вышла, я об этом не знала, это мне сказали американцы, когда я подписала контракт с Америкой, в 20 миллионов экземпляров. Я получила 137 рублей.
Вообще за весь тираж?
Я не пошла получать. Она продавалась за 2-3 рубля. Вот посчитайте, кто кого содержал, кто кому платил.
Вайкуле говорит, что в России была, есть и будет только одна певица, номер один, это Алла Пугачева. И Вайкуле раздражает критика в адрес уехавшей с семьей в Израиль исполнительницы. Вот. Ну и, значит, по критикующим Алла Пугачева тоже проехалась. Вот что скажете, как так получается-то?
Ну, это очень интересно слушать подобных персонажей, вот эти вот сказки, как она там 17 рублей получала. Там кругом сплошная уголовщина. А, возьмите какого-нибудь Андрея Макаревича, он вам расскажет, как они давали подпольные концерты в Советском Союзе, тихонько арендуя какой-нибудь ДК, осторожно заводя туда людей, продавая билеты, не платя с этого ни копейки налогов, деньги все забирая себе. Прекрасно было. Если вы думаете, что там 45 тысяч билетов продали, и все это ушло в казну, вы очень сильно заблуждаетесь на эту тему. То есть, там воровали просто в промышленных масштабах. Есть другой пример. Вот есть такой талант наш отечественный Юрий Антонов, который рассказывал, что он зарабатывал по 10 тысяч рублей в месяц. Накупил квартиру родственникам, накупил машин родственникам, обеспечил всех вокруг, до кого мог дотянуться, а деньги было некуда девать. Вот так вот как-то вот советская власть с Юрием Антоновым обходилась, а тут, понимаете, горе мыкали. А вот товарищ Высоцкий, например, квартирные концерты, где там тебя пригласили на хату, налили стопарь водки, закусили, попел 40 минут песни и заплатили 300 рублей за вечер. Я за 250 рублей месяц стоял у станка, а тут за вечер 300, а ближе к кончине Владимир Семенович 1000 рублей за вечер брал. Ну, я не знаю, а 1000 рублей это как? Это я 4 месяца отработал бы, квартал фактически. Это что получается? Он там, я не знаю, за месяц мог заработать больше, чем я за всю свою, так сказать, сознательную жизнь. Что-то не жужжал, все нормально. Знающие граждане написали книжки, как вообще это дело с продажей билетов было поставлено. Очень интересно, очень познавательно. То есть, размах воровства такой, что вам и не снилось. Может, она соучастница, а если, так сказать, копнуть и поинтересоваться. Ну, а применительно к Алле Борисовне, какие споры? Да, Алла Борисовна, ну, наверное, при советской власти это самая знаменитая певица была. Выдающаяся во всех, так сказать, смыслах. Анекдот был специальный. Вот советская большая энциклопедия, там, 2050 года. Открывают на статье Брежнев. Кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель времен Аллы Борисовны Пугачевой. То есть, размах славы был такой, анекдот просто так не сочинят, как вы понимаете. Вот.
Но ну, Пугачёва, я тебе сама рассказывал, благодаря кому и чему она стала тем, кем она стала.
Да на здоровье, да. На здоровье, да, она все равно звезда, все там это, восторг публики вполне заслужен, отличные песни, прекрасно пела, но, вы знаете, все как-то это заканчивается рано или поздно. У всего есть начало, у всего есть конец.
А почему и отношение как-то... такое к народу, вот, как это вот вы сформулировали, ну, за счет которого фактически жили?
Да не за счет, но этот народ тебя любил, в общем-то, он тебя любил, они поэтому любил, на концерты да. ходили, да. А ты вдруг берешь и с разбега ушат помоев на всю страну выплеснула рабы, какие-то лакеи, я уж не помню, там дословно не процитирую. А это мне, знаете, напоминает замечательный анекдот, как шотландец пьяный сидит и жалуется. Вот я построил 100 мостов, и никто меня не зовет, Джек, мостостроитель. Построил 1000 домов, и никто меня не зовет Джек, домостроитель, но стоило мне один раз овладеть овцой. Вот Алла Борисовна, да, вот точно так же выступила шикарно, и все, больше о тебе никто ничего другого не вспомнит. Как там Сик Транзит, Глория Мунди, так проходит слава мирская, с чем и поздравляем. И все вот эти вопли бессмысленные теперь, о, она там кормила всю страну. Ну, ты сама себе задай вопрос, а кто построил этот стадион для начала? А кто тебя туда пустил? А сколько ты заплатила за вход? Вот у нас, не знаю, там концертный зал арендовать. Помню, когда ты интересовался, $20,000 за вечер надо заплатить, в общем-то. Ты публику соберешь, это вложение, деньги туда, деньги сюда. Ты-то что? Тебя там советская власть на всем готовом водила, возила и позволяла зарабатывать деньги. Может, хотя бы крупицу какую-то благодарности? Хотя бы крупицу? Нет, это вот беспардонные свиньи. Стыдно слушать. Свобода слова – великая вещь. Каждый может рассказать о себе все абсолютно. Не надо никаких вопросов задавать. Сами все про себя расскажут. Вот таких прекрасных людей вы когда-то слушали. Не надо было, по всей видимости.
Отыгранные фигуры все уже не всплывут, не в истории, не в сознании.
Ну, неловко говорить, они уже в возрасте, поэтому нет.
Дмитрий Пучков, «Гоблин», здесь в прямом эфире «Комсомольской правды». Продолжим сразу после новостей.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Прямой эфир «Комсомольской правды». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, «Гоблин» на связи. Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение западным потолка цен на нефть. Ну, еще раз в Кремле сказали о том, что никаких потолков мы признавать не будем. Шаг, соответствующий, который предпринял Запад и Евросоюз, приведет к дестабилизации мировых энергетических рынков. Но при этом, значит, введение потолка цен на цели специальной военной операции не повлияет, не затруднит проведение, ну, потому что у нас экономика обладает всем необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках СВО. Я к чему? Каким может или должен быть, на ваш взгляд, ответ на вот эти пакости, которые продолжает издавать Запад в наш адрес?
Ну, я считаю, я государством не правлю, но я считаю, ответ должен быть симметричным в данном случае. Не хотите, то есть вам кажется, что какие-то потолки должны быть, а мы вообще вам ничего продавать не будем. Сами там как-то это разбирайтесь. Они же это там, если я правильно понимаю, там речь не про то, что вот такая там цена на нефть установлена. Там речь про то, что мы будем там про перевозки речь идет. Угу. Что вот в наших танкерах будет ездить нефть не дороже $60 российская. За баррель. Угу. Да, да. А вы там как хотите. Ну так тут опять вопрос, а у нас есть танкерный флот, который повезет нашу нефть в другие места? Или там Греция на первом месте, как всегда, со своим флотом, член НАТО, который пошлет нас подальше, а вы своей нефтью тут хоть захлебнитесь. Конечно, понятно, что какие-то люди там зашевелятся, тут же образуется черный рынок по перевозке нашей нефти, это все хорошо и прекрасно, но не знаю, надо отказаться. Не хотите, не надо. Зачем вот, например, идет газ через Украину? Для меня загадка. Зачем идет газ, там аммиак какой-то течет, еще чего-то там. Зачем он идет? Если отказываются покупать наш газ, если взрывают наши газопроводы, то есть там демонстрируют вот все, что угодно. Ну, с одной стороны, говорят, последний эшелон с зерном из Советского Союза в нацистскую Германию ушел 22 июня, прямо перед началом войны. Ну, наверное, товарищу Сталину нужны были деньги, и это правильно. Но это как получается? Вот мы продаем нефть в Болгарию, например, да? А Болгария перерабатывает нефть и гонит солярку на Украине, на которой ездят украинские танки, которые стреляют по нашим солдатам. Как это так? Зачем мы Болгарии продаем? Зачем мы продаем титан во все эти замечательные страны, которые строят самолеты, от которых нам один вред? Зачем ядерное топливо поставляем в Соединенные Штаты? Очень много загадок. То есть, мне так кажется, что рулят процессами люди, для которых важнее прибыль. А государство – это не бизнес-проект. Ни в коей мере не бизнес-проект. И все эти сказки, что вот это мы делать не будем, потому что пострадают интересы уважаемых людей, идите лесом вместе с уважаемыми людьми. Вы так, а мы вот так. И без разговоров. Давайте не будем титан поставлять. Посмотрим, как там залетают ваши Airbus'ы, Боинги. Посмотрим, как у вас все обрушится и как оно потом у вас восстановится.
А мы-то вот сами залетаем на фоне разговоров и помните из 90-х о том, что да нам ничего не надо своего, у нас всего как грязи мы можем продать и на эти деньги все купить. Зачем нам здесь нужны все эти заводы, да, танкеры, да, вы говорите.
Да. И вот мы теперь наблюдаем результат. Оказывается, НАТО в 5 волн продвижения шло к нашим границам. А зачем шло, никто не знал. Борис Николаевич Ельцин – святой человек, ему вон целый Ельцин-центр построили. Когда говорят, а давайте Сталину построим, что вы, это неоднозначная личность. Вот реакция у людей на него очень неоднозначная. У нас только на Бориса Николаевича Ельцина реакция однозначная. Гений, все делал как надо. 30 лет волокли страну, не пойми зачем, в ту сторону. А оказывается, надо было дружить с Азией изначально. Гораздо меньше проблем было бы, гораздо сильнее развивались бы. А зачем уничтожали советские производства? А зачем уничтожили станкостроение? А правда, что нам станки не продают на Западе, еще до того, как все началось? А правда, что западный станок, привезенный к нам, он должен быть поставлен вот здесь, и его переставлять больше нельзя? Подключен к интернету, и дальше он будет производителю докладывать, где он точит, что он точит, из каких материалов и каких количеств.
На программное обеспечение теперь у каждого станка есть.
Да, и такой станок, да, его на военный завод надо поставить, да, отлично. А своих нет, да, интересно получается.
А, кстати,
поэтому да, вопросов очень много, а ответов нет.
А вы упомянули про Сталин-центр, и, ну, сегодня многие отмечали, 5 декабря 1936 года приняли чрезвычайным съездом Сталинскую конституцию, просуществовавшую до 1977 года, наиболее, наверное, известную. А вот сделали бы Сталин-центр, вы бы, не знаю, что там, что разместили, или как бы его использовать, то есть вот для чего, чтобы что?
Ну, как Ельцин-центр. Я был в Ельцин-центре, где вначале показывают мультик, что вся история России – это одно уродство и кругом дегенераты. И только период правления Бориса Николаевича – это светлый, так сказать, миг. А потом, значит, там какие-то, я уже забыл, там сколько-то дней, которые потрясли мир, украли у Дина Рида там эти деньги, как его, забыл, извините, плохо уже под вечер соображаю. Кто там 10 дней, которые потрясли мир, написал. И где чеченская война, это такая дырочка от пули в стене, якобы. А за ней фотка военнослужащих стоящих, и больше ничего нет. А что вы не расскажете, сколько народу там убили? Сколько погибло российских солдат? Сколько погибло чеченского населения? Это как-то фигура Бориса Николаевича Ельцина заиграет несколько с другой стороны. А про товарища Сталина рассказывают, что у него ничего, кроме репрессий, не было вообще. Это как про христианство, если говорить, то в христианстве не было ничего, кроме инквизиции. 2000 лет – это сплошная инквизиция. Жгли людей заживо, вот суть христианства. Ну, наверное, если трезво подходить, ну, например, про успехи можно рассказать. Как товарищ Сталин подготовил страну к войне и в этой войне победил. Как так получилось? А как у него получилось, что экономика Советского Союза 20 лет подряд росла на 13,8%? Как это так получилось? Может, он какие-то секреты знал? Может быть, эти секреты можно перенести к нам? Подробно рассказать, что вся экономика так называемых гулагов, горячо любимых нашими либералами, никаких доходов не приносила, что она вся убыточная, вдвое примерно, что лагеря, они все дотационные, ничего они там не производят такого, что могло бы куда-то двигать экономику. Это ложь. Когда, вот давайте там Байкало-Амурскую магистраль уголовники строили, да, строили, конечно, а что такого? А при царе Транссибирскую магистраль строили уголовники. Из Сахалина привезли 50 тысяч человек. Чего вы про Николая не рассказываете, что он там заключенных закапывал в насыпь? Ну, как-то это врать давно пора прекратить. Что хорошее...
Неплохо подготовлены. То есть, в принципе, могли бы... там, не знаю, в Ельцин-центре что, экскурсии какие-то проводят они?
Запросто,
по аналогии, да. Ну, раз уж коснулись этой темы, и вот что, на ваш взгляд, и то должно быть? И Сталин-центр, и Ельцин-центр? Или, или одно исключает другое? Ну, с учетом того, что вы говорили только что.
Мне все время хочется задать вопрос, а Ельцин, он что созидал? Я в это время был взрослый в 90-е годы, служил в милиции. Мы там не успевали друг друга хоронить.
Тогда еще он служили, не работали.
Милиция. Да, он что создавал-то? Что создавал? Я ничего не видел. Страна разваливалась на куски. И к концу 2000-х я не помню никого вокруг себя и себя самого, кто бы не был твердо уверен в том, что стране кранты. Больше нас не будет никогда. Мы летим в пропасть. Это все благодаря заботам Бориса Николаевича Ельцина. Вот такой мудрый правитель был. Сколько у него там рейтинги под конец были? 5%. А его переизбрали, голосуй сердцем. А правда, что у него там сотрудники ЦРУ сидели и руководили развалом экономики? Правда?
Я такой да, почему Ельцин-центр-то есть, а Сталин-центр?
Не знаю. Ну, вот есть у нас либеральные группы, которые благодаря Борису Николаевичу Ельцину, которые близко к нему стояли и на этой почве разбогатели. Ни умом, ни бизнесом. Просто вот потому, что стояли рядом, они разбогатели. Вот они его и построили. Так считают окружающие меня люди и я. Они ему обязаны, да. А я не обязан ничем вообще.
Вот поговариваются и с этим, что часть, ну, вот, наверное, из этой тусовки уехала недавно, вы, в общем, тоже в курсе, и в связи с этим разного рода разговоры пошли. Значит, вот глава комитета Софеда по госстроительству и конституционному законодательству Клишес не исключил введение ограничений для наших с вами сограждан, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, которой ограничения сделают нахождение за границей менее для них комфортными. А вот что он сказал издание «Ведомости». Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, за рубежом, а деньги получать отсюда? И мы не можем понять вообще, платят ли они налоги. Можем. Ну, то есть, поменять закон, чтобы все эти схемы ограничить. И, в общем, разговоры эти ведутся. На ваш взгляд, стоит ли что-то делать с теми, кто сбежал, уехал? Вы, кстати, как вот это трактуете? Сбежал, они предатели? Или они не предатели, это их выбор? Или вот что? Что произошло?
Безусловно, среди них масса тех, кто сбежал. Безусловно, среди них толпа предателей. Но хотелось бы узнать, как это оформляется юридически? Если он что-то там предает, может, его не надо выпускать? Как это у вас так получается, что он пошел, купил билет и улетел? Как это так получается? Так может, можно уезжать, да? А что именно он предал? Он присягу давал? Если не давал, то где предательство? То есть, это громкие слова.
Дмитрий, после короткого информационного выпуска сразу продолжим об этом.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Дмитрий Пучков, «Гоблин». В нескольких городах России всего за сутки произошло сразу несколько взрывов газа в жилых домах. Нижневартовск, Ярославль, Заволжье, в Нижегородской области. Данные о пострадавших, погибших во всех трех случаях уточняются. В Нижневартовск вылетел глава МЧС, там сильный мороз, под завалами все еще могут оставаться люди. Введены режимы чрезвычайных ситуаций вот в Нижневартовске, уголовные дела. Но, к сожалению, все это продолжается. Вот в Екатеринбурге взрыв газа в многоквартирном доме выбило стекла, в других местах перекрытие. В общем, такое ощущение, что это какая-то рутина стала. Почему это происходит? Что, вот, на ваш взгляд, есть возможность как-то, ну, уже перестать такие сообщения получать?
Ну, как, сообщать надо.
Нет, ну, имеется в виду, чтобы трагедий этих не было, потому что, ну...
призывать к мерам усиления безопасности. То есть, я как бывший милиционер, перво-наперво, нет ли здесь умысла на теракт? Перво-наперво, кто это сделал, как это сделал, для чего, где. Если действительно есть, то это одна ситуация. Другая ситуация, ну, естественно, это нарушение мер безопасности. Вот у нас в Питере, например, в центре города практически нигде нет горячей воды. Везде в домах стоят газовые колонки. Вот я заезжал в домик в центре, вешаю колонку хорошую, такую могучую, как следует, греет. Ко мне приходит специальная комиссия, которая проверяет вентиляцию. Ну, там, вручную, бумажками, еще чем-то, я уж не помню. Там несколько человек приходят и смотрят. Вот колонка здесь у тебя висит. А как тут вытяжка у тебя работает? И если не работает, то ее не дадут повесить. За этим надо следить. Я так подозреваю, что, скорее всего, никто не смотрит. Кто-нибудь перерубил вентиляционные каналы и поставил там шкаф, потому что ему так удобно. И вот случилось что-то, и газ не уходит. А почему, откуда газ-то взялся? А может, там не то, что там сумасшедший родственник, а может, там холодно, и люди греются таким образом, включив там конфорки, духовки, а они уснули, а оно погасло, а свет включили, и вот оно жахнуло. В общем, это все крайне непросто, поскольку это происходит в городах, где холодно, я боюсь, там вот такие причины по большей части.
В каждую квартиру не зайдете, люди скажут...
А надо заходить.
Давай, вы скажут, достали своим проверками.
Не важно, что
бизнес, говорят бизнес эти нельзя люди, проверять, вы бизнес закошмарили, его надо в покое ставить. Да, а теперь к людям надо ходить, да, постоянно?
Ну, конечно,
значит, а вот когда... Вот. То с счетчиками.
Вот когда обрушится подъезд, и 20 человек завалит, блин, вот тогда, да, кто виноват? Государство, конечно. Ну, так не надо слушать этих граждан, которым там что-то мешает, что-то им не так. Если ты живешь среди людей, то и окружающие, жизни окружающих зависят от того, как ты себя ведешь. Будь любезен соответствовать. Только так.
А может, давно надо было перевести на электричество все?
А возможно ли это технически? Я не знаю. Нет.
Нет, невозможно или...
Нет, невозможно.
Почему?
Ну, потому что не хватит мощностей.
Да ладно.
Не везде, где? Не везде под боком стоит Саяно-Шушенская ГЭС, которая там вырабатывает электричество для алюминиевых заводов, и его можно заодно тратить вот на обогрев жилища.
Да вы сами говорили, сколько при Сталине заводов было, где все? Они же
не,
энергоэффективные, как сейчас.
А зачем там энергоэффективные? Там эффективные нужны были, а не энергии.
Да,
но да, а вот Чубайс все станкостроение уничтожил и убежал за кордон, и ходит там безнаказанно. Все в порядке. Вернемся, кстати, к предателям-то. Предатель – это, я не знаю, это госизмена, это уголовная статья. Вот эти люди, которые убежали и которых квалифицируют как предателей, они действительно совершили госизмену? Я лично очень сильно сомневаюсь. Вот с деньгами другое дело, да, надо разобраться. Почему они продолжают здесь работать, зарабатывать деньги? Ну, так а если им нельзя, так может никому нельзя здесь работать? Там вопросов гораздо больше, чем ответов. И бегать с криками «нас предали коварные изменщики, убежали, бросили родину в трудную годину». Ну, так у нас свобода. Куда хочу, туда и еду. И ничего не пришьете гражданину. Захотел – уехал, захотел – вернулся. На основании чего вы меня хотите сюда не пускать? Я гражданин Российской Федерации. На основании чего вы хотите мне запретить зарабатывать деньги дистанционно? Ничего не понятно. То есть, сказать можно что угодно. Как это юридически оформить? Покажите, пожалуйста.
А так вопрос не в этом. Вопрос в том, надо ли оформлять. Ну, сейчас, да, дискуссия-то о том, что нужно отрезать как бы пути возвращения или, наоборот, пути отъезда.
На основании чего? Вот непонятно. На основании какими
законами? На основании тяжелой жизненной ситуации.
О, нет, так не бывает. Для того, чтобы как-то карать, надо, чтобы человек что-то совершил. И если вы сейчас признаете поездку за границу изменой родине, то приготовьтесь. В законах обратной силы нет. И все, кто убежал от мобилизации, они совершенно спокойно и законно уехали. И прилепить им ничего будет
хорошо, нельзя. Хорошо, для новых. Вот смотрите, сейчас частичная мобилизация завершилась. На будущее и впредь надо, значит, на момент частичный все закрываем, вы.
Да, я сразу вам как раз именно это и скажу. Сначала закрывают выезды, а потом объявляют мобилизацию. Наоборот, не делают. Если сделать наоборот, то вот в ЖИК и 700 тысяч уехало. 300 призвали, 700 уехало. Поздравляю. Отлично получилось.
Два человека не уехали. Один это Кудрин, который в Яндекс перешел. Вот как вы рады?
Я резко отрицательно отношусь и к данному персонажу, и к его деятельности. Боюсь, в Яндекс ничего хорошего с его приходом не ждет.
Волнуйтесь за Яндекс теперь. Ну ладно, да. И второй, ну, видели, наверное, сейчас везде в новостях висит, это Лепс, который, значит, кстати, у вас в Петербурге же это все произошло. Был концерт в пятницу, он что-то расстроился, швырнул микрофон сначала, потом очки, это все на сцене было. Потом он оказался в баре как-то. И что уже видели на роликах выложенных, он уже был вне бара, в майке, и ругался с каким-то мужиком. Кончилась все потасовка, охранник Лепса влупил мужику, потом побежал и Лепс влупать, все это сняли на видео, завели уголовное дело. Ну, вот Лепс, кстати, не уехал никуда и не присоединился ко всей этой тусовке. Что здесь происходит, как вы это видите, как вы это комментируете? Должны себя в руках держать представители?
Да, естественно, все должны держать себя в руках. У нас государство только определенную категорию государственных служащих уполномачивает бить граждан и по ним стрелять, сотрудников правоохранительных органов. Всем остальным руки распускать запрещено. Ну, тут загадка, а где это они там пересеклись? То есть, Григорий занимает в обществе такое положение, что, наверное, внутри ресторана алкоголь можно принимать отдельно от публики. В массе кабаков есть отдельные помещения, где ты сидишь, а с сидящей публикой внутри не пересекаешься. Если это вещи-то специфические, там люди употребляют алкоголь, а значит, в массе ведут себя неадекватно, а значит, могут к тебе подойти и, например, рассказать тебе, что тут тебя все любят, а я считаю, песни твои дрянь, и сам ты вообще самыми последними словами обозвать. Вспыхнет конфликт. Зачем тебе находиться в одном помещении с этими людьми? Для меня загадка. Ну, а дальше, уж если возник такой конфликт, то, опять-таки, социальное положение просто обязывает. Если, я не знаю, себя не могу тоже в пример привести, если рядовой гражданин там в какую-то эту потасовку влезет, то никто и внимания не обратит. Мало ли там пьяных возле кабака дерется. Если же человек подобный Григорию, все, с тебя там не слезут. Уголовное дело, суд, пострадавший, если там мозгов хватит, дай-ка я с тебя денег отожму, и понеслось как это, как снежный ком с горы. От всего этого надо уходить.
Поближе,
не надо.
Поближе,
да, не надо туда лезть.
Но не так,
нельзя.
Не так
нельзя.
Близко.
Ни к пьяному особенно. Все нетрезвые. Зачем вы это делаете, блин?
Возвращаясь к началу нашего разговора, слово года в Британии гоблин, да? Слово года в России, на ваш взгляд?
Спецоперация, наверное. Все умы захвачены исключительно боевыми действиями на Украине.
Спецоперация, интересно, да, в начале этого года появилась, через весь год прошло, а в следующий год перейдет?
Конечно, обязательно. Зимой это обретет, замерзнет земля, все это обретет совершенно свежий накал и дальше будет развиваться до победного конца.
А, кстати, в следующем году, как вот вам кажется, как чувствуете, как видите, это завершится?
Я ж не Ванга, я угадать не могу. Хотелось бы, чтобы завершилось как можно быстрее. При всей, так сказать, ненависти к нацистам, там гибнут наши люди. Не хотелось бы, чтобы там ни ранения получали, ни тем более гибли. Хотелось бы, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми.
А если, ну так уж, начать итоги подводить, кроме спецоперации, что в этом году еще выделили бы? В том году, помните, что там же, там что, ковид был, да, то есть тоже такая, в общем, раз, и кто сейчас помнит?
Все вылечились в мгновение ока, да, и вакцинация, оказывается, больше не нужна, а я две прививки сделал.
А в этом году?
Не сделал.
А что ж?
Нет, в этом году и делал, до начала операции, да.
Там еще, да.
Вторую делал, да, да, да. С разрывом в год, но все равно. В итоге не болел. Нет, ковидло меня миновало. Поэтому всем хочется пожелать здоровья и благополучия.
Дмитрий Пучков, Гоблин, здесь по понедельникам до конца года еще несколько раз встретимся. Спасибо.
Спасибо, Игорь. Счастливо.
«Война и мир».